Сердечный привет, дорогие друзья. Сегодня мы с вами будем говорить о деле. Мы будем говорить о бизнесе. Мы будем говорить о том, что такое бизнес в руках Божьих. Мы будем говорить о том, о чем разговор начали в прошлый раз. Вы помните, в 4 главе послания Иакова записаны эти слова, о том, что это цитата о том, что Бог гордым противится, а смиренным что дает? Дает благодать. Мы помним о том, что Иаков призывает нас смириться пред лицом Божьим, смириться перед Господом, и Он возвысит нас, и Он нас вознесет. Но дальше начинается практическая жизнь. И в практической христианской жизни мы вдруг понимаем, что смириться на самом деле нелегко. В практической христианской жизни мы понимаем, что сделать смиренную физиономию еще не значит смириться. В практической христианской жизни мы понимаем, что говорить правильные слова еще не значит изменить свое сердце. И вот в следующем фрагменте, который у нас с вами будет сегодня, три ситуации, три картинки, три виньетки предстают перед нами. Ситуации, в которых труднее всего, пожалуй, воплощается это практическое смирение. И первая ситуация касается нашего общения друг с другом, с братьями и сестрами во Христе. Вторая и третья ситуации касаются нашей работы, нашего бизнеса. И то, и другое, и наша христианская жизнь между собой, наше общение между собой, и наш бизнес, наша работа. Все это в конечном счете в Божьих руках. В тех самых руках, перед которыми мы призваны смириться. Но вот тут начинаются практические вопросы, начинаются практические проблемы. Мы прочитаем три этих фрагмента, один за другим, над каждым из них поразмышляв, и попросим Бога благословить нас в нашей жизни. Во-первых, сегодня, чтобы до нас дошло то, что хочет сказать нам Господь. А во-вторых, чтобы до нас дошло то, что Он хочет в нашей жизни изменить. И прежде чем обращаться сегодня к Священному Писанию, давайте обратимся к Его автору, к Творцу, к нашему Господу, и попросим Его о том, чтобы Он направлял нас. Обратимся к Нему в молитве. Господь наш Бог, сегодня мы открываем Твое Слово. Мы хотим, чтобы изменялись наши отношения друг с другом. Мы еще больше хотим, чтобы изменялись наши отношения с Тобою. И, Господи, мы молим Тебя, чтобы наше христианство было действенным, практическим. Чтобы не просто мы говорили какие-то правильные вещи, но чтобы жизнь наша преображалась, чтобы изменялась наша жизнь. Изменяй нас, Боже, как только Ты это можешь сделать. Переворачивай нас, буквально вспахивай эту почву, чтобы она была доброй почвой, чтобы Слово Твое падало на нее, чтобы Дух Твой действовал в нас. Пусть Дух Твой действует и сейчас, в это время, когда мы будем читать Твое Слово. Да будет слава Тебе, наш Господь, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вот в 11 стихе Иаков продолжает мысль. Только что он говорил о том, что Бог нас вознесет. Только что он говорил о том, что мы призваны смириться перед Богом. С чего же начинается это смирение? С нескольких совершенно конкретных моментов. Первый касается наших отношений друг с другом. «Не оговаривайте друг друга, братья», читаем мы в переводе «Радостная весть». Кто оговаривает или осуждает брата, тот говорит против закона и осуждает закон. А если ты осуждаешь закон, ты уже не исполнитель закона, а судья. Но есть лишь один законодатель и судья, который может и спасти, и погубить. А кто ты такой, чтобы осудить ближнего? О чем идет речь? Речь идет о наших взаимоотношениях. Знаете, у нас есть такая картинка христианской любви, когда кажется, что все христиане любят друг друга. Все христиане тепло относятся друг к другу. И ты так подходишь к человеку, христианин? Он говорит, да. Люблю тебя, брат. Христианка, да, люблю тебя, сестра. И они тебе отвечают тем же. Но штука-то как раз в том, что уже во времена Иакова, уже во времена ранней церкви начиналось то, что мы можем сегодня назвать братскими, а порой и сестринскими разборками. Вот это христианин Ну да, он только кажется христианином. Смотрите, как он себя ведет. Смотрите, что он делает. А вы слышали? А вы слышали? Вы знаете, я был как-то свидетелем ситуации, когда обсуждали одного брата. Плохой он христианин. Почему? Детей он плохо воспитал. В чем он детей плохо воспитал? А вы знаете, кем работает его сын? Нет. Гинекологом. Ну, какого нормального христианина сын будет работать гинекологом? Ужас какой. И начинается, и поползло. Плохой христианин. Плохая она христианка. Плохая она христианка. Она занимается модой. Какая нормальная, хорошая, любящая Господа христианка будет работать в индустрии моды? А что это за молодая семья? Что это за молодая семья? Какие же они христиане? Они, вы только послушайте, в Турции свадьбу себе устроили. В Турции, товарищи, в Турцию надо на миссионерское служение ездить, а они развлекаются, свадьбу себе устраивают. Ну что ж это такое? Как же это так? Плохие они христиане. Почему? Да вот они в студенческие, в университетские годы участвовали в университетском христианском служении, а сейчас они выпустились и не только не участвуют в этом университетском христианском служении, но даже миссионеров этого служения финансово не поддерживают. Безобразие какое! Как можно? И вот в чем проблема. Проблема в том, что мы начинаем осуждать друг друга и при этом говорим, что мой критерий есть закон. Я определяю, что такое хороший христианин, что такое плохой христианин. Иаков напоминает нам и говорит: ребята, есть один законодатель. И всякий раз, когда мы берем на себя функцию Бога, всякий раз, когда мы берем на себя функцию судьи, мы осуждаем закон, мы нарушаем закон. Когда я говорю, что этот христианин плохой, потому что моим критериям он не соответствует, я фактически говорю Богу: Господи, дай я тебе помогу. Потому что христиане нынче такие пестрые, Господи. Потому что ты, Господи, не в курсе современных ересей и современных отклонений от истины, а я в курсе. Я сейчас тебе расскажу. Но тут возникает законный вопрос. Хорошо. Имеем ли право сказать согрешающему христианину, что он согрешает? Да, имеем. Но, во-первых, сказать ему, а не про него. А во-вторых, сказать, основываясь на Слове Божьем, а не на нашем представлении об истине. Вот если я могу, имея перед собой Слово Божие, сказать человеку: брат, твой сын гинеколог, заниматься гинекологией – это грех. И ты, брат, плохо воспитал сына и наставил его на путь греха. Вот если я смогу эти слова сказать, не покраснев, и если эти слова будут соответствовать Слову Божию, хорошо. Другое дело, что Слову Божию они соответствовать не будут, и натяжка будет серьезно. Видите, какая вещь? За спиной про других говорить проще, чем в глаза и основываясь на Библии. Если я могу сказать: брат, сестра, вы знаете, не поддерживать финансово служителей из данного конкретного служения – это грех. Вы согрешаете, ребята. Или устраивать свадьбу в Турции противно Божьей заповеди. Если я могу вот это сказать, это другое дело. Но как раз штука-то и в том и состоит, что далеко не все, что мы в кулуарах рассказываем друг о друге, далеко не все это мы возьмемся сказать лицу. Значит, проблема состоит не в том, что вот я не имею права, и мы с вами не имеем права сказать грешнику: да, ты согрешаешь. Нет, наоборот, мы призваны наставлять людей на путь истины. Но людей в лицо, по молитве, перед Господом, а не оговаривая друг друга ради того, чтобы показать, какие мы хорошие, какие они плохие. Оговаривая друг друга, мы становимся гордецами. Мы проявляем свою гордость. Оговаривая другого человека, осуждая другого человека, я говорю, что, Господи, знаешь, а я лучше него. И поскольку я лучше него, я сейчас буду высказывать ему, произносить ему приговор. Вот в чем проблема. Яков, начав разговор о том, что, ребята, смиритесь, приводит совершенно конкретную ситуацию. Это наша первая виньетка. Эта первая виньетка касается наших отношений друг с другом. И понимаете, в чем дело? Мы в церкви готовы, и мы уже с вами говорили в прошлый раз об этом, в одной из прошлых проповедей мы об этом говорили, мы в церкви готовы почесать языки. А поскольку братьев и сестер наших, братьев и сестер, мы все знаем, это самый удобный объект для чесания этих самых языков. Кстати говоря, то же самое касается и наших отношений с христианами, с братьями и сестрами из других поместных церквей. Они же тоже братья и сестры. И мы виновны вот в этом же самом осуждении, когда мы, например, говорим такие слова: «А слыхали, у них там церковь, другая церковь, не наша община, да? У них там церковь из бывших наркоманов и алкоголиков. А вы слышали, какой там кошмар, какое там авторитарное руководство? Они забыли про Божью благодать». Слушайте, такое высказывается у нас. Такое высказывается в церкви парадигма. Или: «Ой, там община, они так медленно поют». Так вот, кто-то обязательно поет слишком медленно, кто-то кричит слишком громко и поет слишком быстро, а кто-то танцует слишком радостно, кто-то вообще не танцует, это тоже плохо, потому что они стоят как столбики. Всегда можно что-то такое найти. Иаков говорит: смиритесь. Потому что каждый из нас даст ответ перед Богом. Еще, потому что если мы уходим от этого взаимного осуждения, то неверующие люди, люди, пока еще не знающие Бога, это заметят. И вот такое взаимное осуждение чаще всего попадает в новостные сюжеты, чаще всего попадает на первые или вторые полосы газет. Христиане опять поссорились. Знаете, только что меня радует? Ведь написано-то это не в 19-м, не в 20-м, не в 21-м, а в 1 веке. Значит, проблема существовала уже тогда. И противоядие, решение этой проблемы тоже существовало уже тогда. Называется оно смирением. А дальше от отношений друг с другом, от отношений с другими христианами, мы переходим к отношениям с окружающими людьми, причем неверующими людьми. К отношениям, которые процветают в бизнесе. На этой неделе мое внимание в рассылке «Парадигма», среди прочего, привлекло замечательное объявление о работе. Компании нужен пиарщик и блогер. Но там было одно очень важное слово. Кто помнит, какое? Крутой блогер. Значит, у меня был сразу вопрос, чем измеряется крутость? Ответ очевиден. Наверное, он должен быть в топе ЖЖ. Наверное, у него должны быть проекты, которые он действительно провел, реализовал. Кстати, для этого блогера предлагалась весьма крутая зарплата. Значит, человек, который придет на эту вакансию, должен будет прежде всего доказать одну простую вещь. Я крут. Теперь представляете себе христианина, которому в воскресенье, скажите, сказали: смирись пред Богом, а вот в понедельник ему идти на собеседование. И на собеседовании он должен показать: я крут. Послушайте, тут раздвоением личности пахнет. Легко смириться в воскресенье, Но он не сможет потом прийти в понедельник на собеседование и сказать: вы знаете, мне тут пастор объяснял, что нужно смириться перед Богом. Поэтому, ребята, я, конечно, не крут, но я пришел на ваше собеседование, чтобы занять эту вакансию. Что ему, бедному, делать? Во-первых, нигде не говорится «смирись перед работодателем». Говорится о послушании начальству, да, об этом говорится. Говорится также о смирении пред Богом. И вот на вопрос о том, что делать, отвечает следующий фрагмент. Фрагмент, который часто неправильно толкуется. С 13 стиха. «Теперь послушайте меня те, кто, вы те, кто говорит, сегодня или завтра мы отправимся в такой-то город, проведем там год, будем торговать и заработаем много денег». Ну, то есть фактически они говорят: мы крутые. Наша крутость воплотится в конкретных делах. Теперь смотрите, что им отвечают. «Вы не знаете даже, что будет с вашей жизнью завтра. Ведь вы, как дымка, что возникла на миг и тут же пропала. Вам бы говорить вместо этого: если захочет Господь, то поживем и сделаем то-то и то-то. А вы теперь хвастаетесь, заноситесь. Всякое такое хвастовство порочно. Итак, тот, кто знает, что должен делать добро, но не делает, повинен в грехе». О чем же речь идет в этой виньетке? Неправильное толкование звучит примерно так. Все в руках Божьих, а поэтому я ничего делать не буду. Вот Богу не угодно, чтобы я сегодня вылезал из постели утром. Ну, потому что Он мне не дал особого знака. Вот, Он, правда, дал жене знак, чтобы она мне кофе приготовила, ну, просто потому что она моя жена. Я ей сказал: кофе приготовь. Жене проще, ей не надо искать знаки от Бога, пока рядом муж. Муж скажет, что делать. Значит, а если вот ты муж, или если вот ты еще девушку, у которой нет мужа, ну, тогда, конечно, сложнее, знаков получать вроде неоткуда. Можно позвонить пастору, ну, а можно и не позвонить, потому что если нужно будет дать знак от Бога, то пастор сам сообразит, чтобы мне позвонить. Вот. И вот это понимание того, что мы христиане, все в руках Божьих, поэтому планировать не надо, это неверная ложная интерпретация. Потому что здесь совершенно четко говорится: если Богу будет угодно, то сделаем то-то и то-то. О чем же говорит Иаков? Ребята, как бы круты вы ни были, помните, что эта крутость, что эти перспективы, что эти планы всегда в руках Бога. Я могу сказать: Господи, хочешь, чтобы я пошел на это собеседование? Я могу сказать: Господи, ты хочешь, чтобы я пришел на эту работу? И вот когда я это ему говорю, среди прочего, он меняет мое восприятие. Ну, конкретный пример. Я пошел на собеседование, я должен быть пиарщиком. А мне говорят: вы знаете, для того, чтобы пиарить нашу компанию, вы должны будете, немножко передергивать факты. Ну, пока совсем немножко. Но, в принципе, вот есть вещи, которые вы должны говорить, есть вещи, которые вы не должны говорить. И вот от того, является ли Бог владельцем этого нашего бизнеса, имеет ли Он трудовую книжку номер 001 в нашей жизни или нет, от этого зависит наша реакция. Потому что если я пришел движимой мыслью о том, что я крут, я скажу: ну хорошо, я крут. И если надо разнести в пух и прах конкурента, то я крут, и это сделаю. И если надо из черного сделать белое или из белого черное, то я тоже крут, я тоже это сделаю. И не будет силы, не будет вот этой струнки, которая меня остановит. Если идя на это собеседование, я сказал: Господи, вот эту работу я доверяю Тебе, потому что Ты мне ее даешь. И Ты мне покажешь, сколько времени я на этой работе буду находиться. Если я обращаюсь к Нему в молитве, то знаете, что происходит? Он обостряет совесть. Если уж я ему эту работу доверил, если уж я сказал: Господи, спасибо тебе за то, что ты мне эту работу послал, а если я доверил ему вот это время, которое в любом случае в его руках, то и направлять он меня будет потом в этой работе. Он скажет: послушай, а ты серьезно готов вот об этом писать в блоге? Послушай, а ты серьезно готов вот это говорить в эфире? А ты готов на такой пиар? Ты считаешь, что это угодно мне, Богу? И тогда действительно другое восприятие, тогда действительно другие отношения. Ты серьезно готов пойти и зарабатывать, и ты понимаешь, что я тобой в этом руковожу, спрашивает Господь. Дело в том, что Бог может очень быстро лишить любой работы. И многие из нас это знают. И вот когда я исхожу из того, что я крут, и начинаю надеяться на себя, я теряю работу. Что это означает? Прежде всего, это означает, что, наверное, я не крут. Или я не совсем крут. Понимаете, меня попросили уйти. Меня выгнали. Или меня лично выживают с этой работы. Это атака на меня. Если я вошел в это дело, вошел в этот бизнес, пришел на эту работу с пониманием того, что если Богу будет угодно, то я буду здесь работать. Если Богу угодно, то я этого добьюсь. Если такое понимание у меня есть изначально, если я с этого начал, тогда и потеряв работу, когда закончится эта страница в жизни, я не скажу о том, что меня подсидели, меня убрали, меня сократили. Я скажу: Господи, ты открывал передо мной вот эту страницу жизни. Спасибо тебе за это, Боже. Я молю тебя, чтобы дальше ты открыл мне что-то еще. Чтобы было что-то новое. Понимаете, в чем разница между утверждением «я крут» и утверждением «Бог сейчас мне это дает». Может ли христианин зарабатывать много денег? Разумеется, может. Иногда мы вступаем во внутреннее противоречие. Мы говорим: дорогие друзья, ну вот слушайте две вещи. Во-первых, вы все-таки не зарабатываете, пожалуйста, слишком много денег, ну потому что там бизнес, потому что там грязь, потому что там конкуренция. Но. Вот когда пожертвования мы собираем, вы, ребята, давайте побольше, потому что это Божье дело. Заодно еще и поддержите, пожалуйста, этих миссионеров. Не можем мы такое говорить. Не можем мы говорить о том, что, ребята, не зарабатывайте, но при этом поддерживайте. Зарабатывайте. Зарабатывайте столько, сколько дает вам Господь. Поддерживайте. Поддерживайте без жадности. Поддерживайте щедро, щедро, так как ведет нас с вами Господь. Понимая, что это работа Его в Божьих руках, понимая, что этот бизнес в его, в Божьих руках. И вот Яков обращался к нам и говорил нам об отношениях друг с другом. Яков обращается к нам и говорит нам об отношениях с Богом в нашем бизнесе. А дальше Яков обращается к тем, кто стал начальником. И вот этим начальником Яков говорит об отношениях с подчиненными. И тут тоже повод для смирения, с одной стороны, или повод для проявления неугодной Богу гордыни, с другой. Первый стих 5 главы. «А теперь послушайте вы, богачи, плачьте, вопите от бед, что на вас надвигаются. Богатство ваше сгнило, одежда ваша побита молью, золото ваше и серебро покрылись ржавчиной. Это ржавчина свидетельство против вас, и она, как огонь, пожрет ваше тело. Вы скопили себе сокровища на последние дни. Вот, вы присвоили плату работников, убравших ваши поля, и они вопят к Богу. И жалобы жнецов дошли до ушей Господа Саваофа. Вы жили на земле в роскоши, предавались наслаждениям, вы откормили себя ко дню убоя. Вы осуждали и убивали невинных, а они не сопротивлялись вам. Так написано в современном переводе «Радостная весть». Значит, проблема не в том, что люди богатеют. Проблема в том, что люди собирают себе богатство за счет других. Проблема не в том, что у людей много всего есть. Проблема в том, что человек игнорирует ближнего. Начинает думать только о своей наживе. Только о своем богатстве. Вы скажете: не, ребят, это не ко мне. Потому что заработную плату я никому не начисляю. Потому что я не начальник. Потому что, хоть я и называюсь на работе менеджером, но это менеджер в российском понимании. В западном понимании менеджер – это тот, кто кем-то управляет, а в российском понимании продавец в магазине, который, собственно говоря, никем не управляет, тоже порой называется менеджером. Вот я менеджер в российском понимании, это не ко мне. Проблема на самом деле шире. Иаков предупреждает об опасности тех, кто живет за чужой счет. И вот эта жизнь за чужой счет начинается со школьного «дай списать». «Дай списать», которое переходит в принцип жизни. А я как-то рассказывал, у меня была совершенно замечательная сокурсница еще в университетские времена, которая, ну вот она отличалась наглостью на все 100%. Да, рассказывала эту историю, но все-таки повторю, потому что, я думаю, все-таки слышали не все, а она здесь уместна. Это человек, это девушка, которая, ну, она, во-первых, была такая, достаточно такая, ну, симпатичная, и с первого взгляда производила хорошее впечатление, особенно на молодых людей. И вот сидят студенты в университетском кафетерии, едят мороженое, и вот эта девушка подсаживается к тебе за столик, своей ложечкой лезет в твое мороженое, берет оттуда шарик, кладет себе в кофе и говорит: ой, спасибо, и все нормально. Вот это уже экстремальный случай, то есть вот это экстрим полный. Но есть люди, которые живут за счет других. Ты не получишь, я получу. Ты ради меня это сделаешь, ну ты же ради меня это обязательно сделаешь. А я тебе, ну я тебе когда-нибудь отдам, со временем отдам. И человек процветает, человеку хорошо, человек не думает о том, что он делает. Он присваивает себе то, что ему не принадлежит. Это могут быть ресурсы, это может быть труд, это может быть время. Но ты вот приди мне, сделай, помоги. Я тебе спасибо скажу, а может, не скажу. Я тебя чаем угощу. А может, и не угощу, ну просто потому, что, ну, ты же христианин, ты же понимаешь, да, нам всем некогда. У меня дел полно. Иаков предупреждает о смертельной опасности жизни за счет других. Когда мы начинаем думать, что эти люди, окружающие нас люди, существуют здесь ради нас, ради нашей прибыли, ради нашего продвижения, ради нашего блага. Ведь тот, кто присваивает чужую заработную плату, на самом деле присваивает себе и жизнь, и труд этого человека. Я крут, и поэтому рядом со мной и для меня кто-то должен что-то делать. Это гордыня. И Иаков напоминает о том, что это богатство истлело. Это богатство ни к чему хорошему не ведет. Шестой стих подводит итог. Вы осуждали и убивали невинных, а они не сопротивлялись вам. Это предупреждение. Предупреждение очень серьезное. Итак, наше время. 21 век. Москва, жаркое лето. Как говорят к нам эти стихи? Как обращается к нам, к церкви Парадигма, Господь через эти стихи? Три вопроса. Есть ли у вас братья или сестры, которых вам особенно нравится обсуждать или осуждать? Давай поговорим об этом, чтобы лучше себя чувствовать. Если да, остановитесь и помогите друг другу остановиться. Как в следующий раз, когда начнется разговор о том, что вот в какой-то общине вот так-то и так-то, у такого-то брата, у такой-то сестры вот так-то и так-то. Остановите этот разговор, остановите его сразу, чтобы не было вот этого наговаривания друг на друга, обсуждения и осуждения друг друга. Это первое. Второе. Планируя свою повседневную жизнь, планируя свой карьерный рост, планируя свое будущее, не забываете ли вы о том, в чьих руках это будущее? Порой забыть об этом бывает даже удобно. Господи, я тут эту новую работу возьму, ты отойди на минуточку, потому что я знаю, что тебе там не все в ней понравится. Ну Господи, это такой, вот такая веха в моей жизни, это ступенька по пути, ведущим вверх. Нет, если Богу не понравится, то вверх этот путь уж никак не ведет. И тогда тоже остановиться и признать Божью волю и Божье владычество в этой ситуации. И третья мысль, третий вопрос, третья тема. Не бывает ли у вас, что вы начинаете жить за счет других? Близких, далеких, родных, неродных, неважно. Просто приумножать свое богатство, приумножать свой авторитет, приумножать свою крутость за счет других людей. Есть ли люди, которым вы задолжали? Задолжали не обязательно финансово. Задолжали, по крайней мере, признанием. Ты знаешь, спасибо тебе, вот эта вот идея, которую мы реализовали в церкви, мы реализовали в служении. Эта идея на самом деле по большей части твоя. А я вот как-то забыл тебе об этом сказать. Спасибо тебе за это. Вот то, что мы сделали, это благодаря тебе, во многом благодаря тебе, то, что Бог через тебя работал. Спасибо тебе за это. И спасибо Богу за тебя. И последнее, уже самое последнее. Сегодня день Пятидесятницы. Сегодня день рождения Церкви. Когда Дух Святой сошел на апостолов, эти люди, пребывавшие до этого в страхе, не знавшие, что им делать, смело стали возвещать Евангелие.